Куст сирени. Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, фуражки прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня предоставлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу, да жене Алмазова, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. 2 года подряд Алмазов торжественно проваливался, и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточной энергии, махнул бы на все рукою, но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой. Прошло 5 минут тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим 1, 2, 3, 3, 2 чистых удара, 3-й с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, и отворотившись в сторону. Вера стояла в 2 шагах от него также молча, с страданием на красивом нервном лице. Наконец она заговорила первая с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого, труднобольного человека. — Коля, ну как же твоя работа? Плохо? Он передернул плечами и не отвечал. — Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим. Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду. «Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло! Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь, вот тебе и академия. Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна. О, черт! Какое пятно, Коля, я ничего не понимаю. Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением. «Какое же пятно, Коля?» — спросила она еще раз. «Ах, ну обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до 3 часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, я засиделся вчера, устал, руки начали дрожать и посадил пятно. Да еще густое такое пятно, жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить. Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. Так, так, да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись? Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только. Впрочем, нет, не рассмеется. Аккуратный такой немец, педант. Я ему и говорю, здесь действительно кусты растут. А он говорит, нет, я эту местность знаю, как свои 5 пальцев, и здесь кустов быть не может. Слово за слово у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. Если вы так утверждаете, — говорит, — что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты. Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов? Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь? Да потому что он уже вот 20 лет эту местность знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще и немец вдобавок. Ну и окажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того, во время этого разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать. Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла. «Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать, одевайся скорей!» Николай Евграфович весь сморщился точно от невыносимой физической боли. «Ах, не говори, Вера, глупости! Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться? Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупости!» «Нет, не глупости», — возразила Вера, топнув ногой. «Никто тебя не заставляет ехать с извинением. А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же». «Посадить кусты?» — вытаращил глаза Николай Евграфович. «Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку, кофточку. Не ищи здесь. Посмотри в шкафу. Зонтик». Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу. «Серьги. Но это пустяки. За них ничего не дадут. А вот это кольцо с солитером дорогое, надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет. Тоже дадут очень мало, старинный и погнутый. Где твой серебряный портсигар, Коля?» Через 5 минут все драгоценности были уложены в редикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома. «Едем», — сказала она, наконец, решительно. «Куда же мы поедем?» — пробовал протестовать Алмазов. «Сейчас темно станет, а до моего участка почти 10 верст. Глупости, едем!» Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в 3 рубля. «Да ведь это настоящий бриллиант!» — возмущалась Вера. «Он стоит 37 рублей, и то по случаю!» Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза. «Нам это все равно, сударыня, мы камней вовсе не принимаем», — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металлос». Зато старинный погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно. Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычайной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо: «Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам». Тогда оставалось только одно средство — рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Ну, делать нечего», — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно. Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы. «Хорошо, прекрасно!» — крикнул он еще за 10 шагов в ответ на тревожное выражение Женина лица. «Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, вашество. Березка должно быть», — говорит. Я отвечаю: «Должно быть березка, вашество». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините», — говорит, — «меня поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики. Славный он профессор и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания просто чудовищные. И такая быстрота и точность в оценке местности удивительна». Но Вере было мало того, что он рассказывал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями, какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля. И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» — спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты первый, говори, а я потом». «Да так, глупость. Вспомнилась вся эта история с сиренью, а ты?» «Я тоже глупости, и тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».